Глава седьмая. Никто. Вскоре волкодав заподозрил, а чуть позже и доподлинно убедился. Его юная благодетельница и сама толком не знала, зачем ей, собственно, телохранитель. Когда Кнесинка удалилась в свои покои, а раздосадованные витязи потянулись кто куда, к волкодаву подошел метельник, особый слуга, ведавший одеяниями дружины и семьи самого Кнеса.
«Пойдем, господин», — сказал он Вену. «Елень Глуздовна велела тебе одежду красивую подобрать».
«Да куда уж еще-то?» — подумал волкодав, прижимая к груди подаренный плащ. Но вслух, конечно, ничего не сказал и послушно последовал за уверенно шагавшим слугой. По дороге он начал прилаживать через плечо ремень от ножен, но сразу спохватился и стащил его обратно. Небось, все равно сейчас придется снимать. Метельник был седобород, осанист и исполнен достоинства. Настоящий старый слуга, из тех, что блюдут честь дома, паче самого хозяина. Он привел волкодава в просторную клеть, где на сундуках были уже разложены наряды, которые он навскидку счел подходящими для высокого и крепкого Венна. Волкодав обежал их глазами, затасковал и понял, что метельник имеет очень смутное представление о том, кто такие телохранители и чем они занимаются. Да и откуда бы ему? Обитатели Крома в большинстве своем были воины, не только не нуждавшиеся в охране, но и сами способные за кого угодно постоять. Зачем рядом с Кнесинкой еще один вооруженный боец? Разве только для красоты? Вот слуга и разложил по пестрым крышкам несколько негнущихся от вышивки свит и к ним новомодные узкие штаны. В них с грехом пополам еще можно было стоять или сидеть, но, скажем, на лошадь вспрыгнуть – срама не оберешься, сейчас же треснут в шагу. Волкодав неслышно вздохнул и повернулся к старику. «Как тебя зовут, отец?»
«Зычком», — ответил метельник.
«А по батюшке?» Слуга удивленно помедлил, потом разгладил бороду.
«Живляковичем».
«Нет ли у тебя, Зычко Живлякович, мягкого кожаного чехла?» — спросил волкодав. «Такого, чтобы кольчугу покрыть». Кивнув, метельник сдвинул в сторону поблескивавшее цветным шелком узорочье, безошибочно раскрыл один из сундуков, и скоро волкодав уже примеривал тонкий, хорошо выделанный буроватый чехол. Он спускался до середины бедер, а на руках доходил почти до локтей. Глаз у старого слуги был наметанный. Волкодав подвигал плечами, наклонился, присел и понял, что чехол точно ляжет поверх кольчуги и не станет мешать. За чехлом последовали штаны вроде тех, что уже носил волкодав, только поновей, и легкие сапоги с завязками повыше щиколотки. И, наконец, простая, безо всякой вышивки, рубашка из толстого полотна.
«А ты добрый молодец, прямо нарать собираешься», — заметил Зычко.
Волкодав хотел по обыкновению проворчать. «Может, и собираюсь», но передумал и ответил.
«В таком деле не знаешь, когда ратица выпадет. Спасибо тебе пока, Живлякович».
Потом он разыскал боярина Крута. Волкодав обнаружил старого воина на заднем дворе. Раздосадованной выходкой молодой государыни, правый отводил душу, рявкая на безусых отроков, орудовавших дубовыми потешными мечами. Этот тырык, слышимый на всю крепость, и подсказал волкодаву, где его искать. Посмотрев на боярина, он поначалу усомнился, стоило ли с ним вообще заговаривать, и подумал, что имя правого Крут очень смахивает на ладно севшее прозвище. А может, и было таки прозвищем, потому что истинные имена у сальвенов тоже знала только родня, да еще ближники-побратимы. Полуголые, лоснящиеся от пота отроки уворачивались, прыгали и рубили увесистыми гривен на 25 деревяшками во все стороны, низом и над головой. Боярин ходил среди гибких юнцов, медведь медведем, и раздавал нескладехам отеческие затрещины. Он поспевал это делать без большого труда. Годы его седовласого еще не скоро догонят. Он заметил наблюдавшего за ним волкодава и не подал виду, только побагровел еще больше, но Вен не уходил, и, наконец, правый сам позвал его.
«Эй, ты там! Поди-ка сюда!»
Волкодав осторожно опустил на земь пухлый сверток с плащом и одеждой и подошел.
«Почему я должен тебе доверять?»
Сверляя его пристальным взглядом маленьких серых глаз, осведомился боярин. В его голосе волкодаву послышалась неподдельная горечь. Он немного помолчал, обдумывая ответ, и спокойно проговорил.
«Потому что госпожа мне доверяет». «Тебе она госпожа», — прорычал правый. «А мне дочь родная. Почем мне знать, что ты, висельник, ее не обидишь?»
Волкодав поневоле припомнил норовистых, тяжелых на руку молодцов, которые обхаживают друг друга, толкаясь крутыми плечами и обдумывая, стоит ли драться уже как следует. Драться определенно не стоило. Значит, кто-то должен был уступить.
«Скажи мне, лучше воевода, грозил ли кто Глуздовне?» Негромко спросил волкодав.
«Были какие-нибудь письма подметные или разговор недобрый кто слышал?»
«Не было ничего», — чуть-чуть остывая буркнул Крут.
«И на что ты ей, обормот?»
«Нужен, не нужен, то не нашего с тобой ума дело», — сказал волкодав. «Велела, надо служить. Есть ли еще телохранители у госпожи?»
«Нету!» — по-прежнему нелюбезно, но уже без былой лютой враждебности ответил боярин.
«Да прешь не было, и ты недолго пробудешь».
«Как госпожа велит, так и станется», — сказал волкодав.
«Спасибо за науку, воевода».
В тот день волкодав пробыл в Кроме недолго, но наслушаться успел всякого. Кто-то из витязей интересовался, не намерен ли он все время торчать возле кнесинки и провожать ее до двери задка. Другие предполагали, что Вен собирается воевать с блохами, будь таковые начнут грозить кнесинке из пуховых перин. Третьи ядовито пророчили, что блохи, если и заведутся, то разве с самого Вена и перепрыгнут. С кем поведешься, от того, мол, и наберешься. Волкодав выносил злоязычие молча, и так, словно к нему оно вовсе не относилось. Он всегда так поступал, когда был на службе. Только то имело значение, что могло повредить госпоже. Что же касалось его самого, грязь не сала, высохла и отстала. Кнесинка Елень из своих покоев более не появлялась. Ждала, наверное, пока схлынут пересуды. Только выслала отрока, который вручил волкодаву мешочек серебра и передал изустный наказ ныне отправляться домой, а на завтра, рано поутру, прибыть к той же двери. Государыня, мол, кнесинка поедет на торговую площадь, где ей поклонятся вновь прибывшие купцы.
«А почему не купцы, госпоже?» — спросил волкодав.
«Так искренне заведено», — важно ответил мальчишка. «Кнесам не для чего затворяться от добрых людей. Купцами же Галерат славен». Дома волкодава ждали с большим нетерпением. Пока его не было, к мастеру заглянул знакомый молодой вельх и поведал о вчерашнем происшествии со стариком и старухой. Поведал чисто по-вельхски, с великим множеством красочных подробностей, за достоверность которых и сам не поручился бы, ибо половину выдумал на ходу. Когда же возвратился из Крома волкодав, да при мече, да с кошельком полновесного серебра, да с объемистым мягким свертком в руках, взволнованные вопросы хлынули градом.
«Я теперь самой кнесинке телохранитель», — коротко пояснил Вен. «Она мне и меч отдала».
Больше он ничего так и не добавил, но понимающему человеку было ясно. За одно это он готов был хранить кнесинку без всяких плат. Наутро его служба должна была начаться уже по-настоящему, и он еще раз, наскоро осмотрев очищенные разбойничьи кольчуги, сунул их в мешок и засобирался к броннику, до которого не дошел накануне.
«Я с тобой, можно?»
Тут же попросился Тилорн и пообещал: «Я быстро дойду. Я не буду больше зевать по сторонам, честное слово». Проходя мимо бараньего бока, волкодав невольно отыскал глазами место, где пробежала мимо него старая Кирен. Пробежала, чтобы через мгновение растянуться на мостовой, так и не прикоснувшись к заветному боярскому стремени.
«Здесь я вчера встретил ту женщину», — неожиданно для себя сказал Вен Тилорну. Тилорн, уседно старавшийся идти быстро, спросил:
«Ты его видел потом, этого вельможу?»
Волкодав покачал головой. «Нет, не видел». Деликатный Тилорн не стал спрашивать, что будет, когда они встретятся.
«А ничего не будет, наверное», — сказал себе волкодав.
Хотя, честно признаться, утром в Кроме он с некоторым напряжением ждал, чтобы красавец-боярин вышел откуда-нибудь из двери. Но если Лучезар стоял слева от кнесинки всякий раз, когда та судила и рядила или кого-нибудь принимала, это значило, хочешь не хочешь, а придется стукаться с ним локтями.
Стукаться локтями.
Волкодав помимо воли задумался о завтрашнем выезде к торговым гостям. вспомнил Кнесинку в кресле во время проповеди жрецов, вспомнил стоявших рядом бояр и начал прикидывать, где следовало держаться ему самому. Он предпочел бы чуть-чуть позади кресла, за правым плечом, чтобы был, случись вдруг что, простор для немедленного рывка и размаха правой рукой. Но если встать там, прямо перед носом окажется седой затылок старого Крута. Волкодав был чуть повыше ростом, но именно чуть, через голову не посмотришь. Да и поди сдвинь его, семипудового, если потребуется прыгнуть вперед. Если же встать слева... Обеими руками волкодав владел одинаково хорошо, но его заранее замутило при одной мысли о том, что тогда уже точно придется стукаться локтями с Лучезаром, а тот, пожалуй, станет кривиться и утверждать, что от немытого вена псины разит. Волкодаву случалось охранять самых разных людей, мужчин и женщин, но все больше в дороге, да и с такими важными особами, как Кнесинка, дела он еще не имел. Встать впереди у подлокотника кресла? Сейчас тебе. Правый, пожалуй, своими руками придушит. И поди объясни ему, что с телохранителем чинами считаться, как с... Вот именно, с серым сторожевым псом. Впереди хозяина бывает бегущим. До улицы оружейников они с Тилорном добрались без хлопот, если не считать того, что все встречные вельхи им кланялись. «Здравствуй, почтенный», — сказал волкодав, входя в мастерскую бронника. «И тебе поздорово, Вен», — ответил мастер Крапива, русобородый, кряжистый Середович. «Вчера я тебя ждал. Ладно, люди поведали. Цела твоя нареченная, не продана. Идем, посмотришь». И он повел волкодава во двор, куда в хорошую погоду выносили на честный солнечный свет продажные брони. Галератские мастера обычно работали на заказ, но в нынешние времена все чаще случалось, что и просто на торг. Доспех же здесь делали самый различный – кольчуги мелкого, крупного, плоского и двойного плетения, и даже такие, что не составлялись из отдельных колец, а вязались из длинной проволоки целиком. Подобные кольчуги было трудно чинить, да и использовали их не для серьезного дела, а больше покрасоваться. Еще во дворе у мастера Крапивы были выставлены дощатые брони, сплетенные из железных пластинок на ремешках и иные на сплошной коже, которые пластинки пришивались или приклепывались одним краем и красиво заходили одна за другую, как чешуйки на рыбе. Многие воины считали их надежнее кольчуг. Волкодаву в свое время приходилось пользоваться тем и другим, равно как и сражаться с соперниками, облаченными в самый разный доспех. Если бывала возможность, он всему предпочитал полупудовую венскую кольчугу с воротником в ладонь и рукавами до локтя. Такая отлично держала любой случайный скользящий удар и не стесняла движений. А прямого удара меча, топора или стрелы не удержит и литой нагрудник из тех, что недавно начали делать береговые сигваны, любители конного боя. Волкодав пришел за кольчугой, которую высмотрел себе еще позавчера. Он тогда обошел почти все мастерские и увидел ее чуть ли не в последний по счету, но уж когда увидел, едва смог отвести взгляд. И спросив позволения, он натянул через голову шуршащее вороненное кружево, и ему показалось, что плечи обхватили тяжелые дружеские руки. Так, наверное, его меч чувствовал себя в ножнах, сработанных старым ворохом. Спереди кольчуга простиралась на полторы пяди ниже промежности, сзади была несколько покороче, чтобы удобнее сиделось в седле. Вот уж надежа так надежа! Волкодав долго перебирал лоснящиеся кольца, заваренные наглухо или скрепленные крохотными заклепками, обнаружил кое-где следы умелой починки и не нашел, к чему бы придраться. И работа, и качество металла были бесскверны. Приснится, как меч, что-то расскажет. Совсем не грех отдать за такую обе разбойничи, куда более жидкие и без воротничков. Только деревенский народ стращать, чтобы живее выносил снеть и добро. Волкодав вытащил их из котомки, серебристо-сверкающие, очищенные, отодранные от ржавчины и остатков засохшего кровяного налета. Мастер Крапива бегло окинул их многоопытным глазом и удовлетворенно кивнул. Купцу или там путешественнику в дороге сгодятся. «По рукам?» — с бьющимся сердцем спросил волкодав. «По рукам». Волкодав еще подержал красавицу броню на ладонях, не торопясь прятать в котомку. Тилорен, только сейчас появившийся из мастерской, подошел к нему и заинтересованно потянулся потрогать, но в последний момент отдернул пальцы. «Можно?»
Волкодав улыбнулся. «Можно, не кусается». «Я думал, мало ли, верование какое-нибудь». Любуясь синеватыми бликами на ровных отглаженных кольцах, пояснил Тилорн. «Верование действительно было, но хорошему человеку многое позволяется». Волкодав отметил про себя, что следом за ученым из двери мастерской выскочил безусый ученик и, отозвав крапиву в сторонку, стал что-то говорить ему встревоженным шепотом. Вен тотчас заподозрил, что зря оставил Тилорна там, внутри, без присмотра, и насторожил уши, но в это время крапива повернулся к ним сам.
«Ты кто такой?» — грозно хмуря брови, обратился он к Тилорну. «Для кого мои тайны выпытываешь?»
«Я?» — ахнул Тилорн. «Я не выпытывал никаких тайн, добрый мастер. Я просто спросил этого славного паренька, каким способом у вас здесь воронят?»
Волкодав спрятал кольчугу и повесил сумку на плечо. Ремешок добрых намерений висел на его ножнах, развязанным. Кнесинка собственноручно распустила его и снабдила деревянной биркой со своим клеймом в знак того, что оно и было разрешено ее благоволением. Хвататься за меч волкодав, понятно, не собирался. Он даже не двинулся с места, но про себя прикинул, как они с Тилорном станут уходить, если бронник вздумает кликнуть дюжих учеников.
«В жабьем молоке запекают!» — рявкнул Сальвен. «Так и передай! Подсыл бледнозадой!»
«Они зря тебя крапивой прозвали!» Показывая в усмешке выбитый зуб, сообщил мастеру волкодав.
«Не бронись попусту, дольше проживешь! Этот человек не подсыл! Он книг прочитал больше, чем ты за всю свою жизнь колец заклепал! Поговори с ним, он еще тебя поучит, как воронить!»
«Идите-ка вы оба отсюда!» Налился кровью крапива. «Вот уж правда святая, нельзя с венными по-хорошему!»
«Мой добрый друг изрядно преувеличивает мои познания», со спокойным достоинством ответил Тилорн. «Но кое-что в металле я действительно понимаю и, возможно, в самом деле навел бы тебя на какую-нибудь небесполезную мысль. Мой народ, уважаемый, обитает очень далеко отсюда, и у нас есть присловие. Одна голова хорошо, а полторы лучше».
«Голова?» Сальвен от удивления позабыл гневаться. «Какая еще голова?»
Тилорн заулыбался уже совсем весело.
«Ах да! Видишь ли, у нас полагают, что человек думает головой!»
Крапива пожевал губами, изумляясь про себя необъятности заблуждений, бытующих у разных племен. Ему-то было хорошо известно, что мысли и знания помещаются у человека в груди. А Тилорн, воспользовавшись его замешательством, деловито подошел к дорогой, разве витязю по мошне, серебряной броне, провел длинным пальцем по мерцающим пластинам и сказал:
«Я вижу, вы покрываете доспехи серебром и, наверное, изредка золотом. Если хочешь, мастер крапива, я предложил бы тебе иные покрытия, воздвигающие не менее надежную преграду для ржавчины и очень красивые. Скажи, есть ли у тебя знакомые среди кожевников и ткачей?»
«Ну, — замялся крапива, — может и сыщутся. У кого кожу-то беру?»
«Тогда. Только не сочти опять, будто я выпытываю, красят ли они кожу и ткани одними лишь соками трав или, может быть, применяют иные вещества, скажем, красные или желтые кристаллы, хорошо расходящиеся в воде и весьма ядовитые. Они служат для дубления еще для того, чтобы краска прочнее держалась. Особенно синяя, серая, черная».
«Да чего только не болтают», — уклончиво ответил крапива, но и скудного намека оказалось достаточно.
Темные глаза Тилорна разгорелись охотничьим задором.
«Вели, добрый мастер, раздобыть таких кристаллов, да закажи у стекловара несколько глубоких чаш из хорошего стекла, чистого и прозрачного. Я покажу тебе, как напитать поверхность железа другим металлом, не боящимся даже морской воды».
«Напитать?» — не поверил бронник. «Железо же! Что туда впитается? Это тебе не доску олифить!»
«Видишь ли», — принялся объяснять Тилорн, «железо, как и прочие вещества, состоит из мельчайших, незримых простым глазом частичек. При определенных условиях можно...»
«Ты колдун!»
объявил крапива и осенил себя катящимся крестом, отгоняя возможную скверну. «Уходи!»
«Он не колдун», — сказал волкодав. «Он ученый», — подумал и добавил.
Не видел, как он за серебро брался? За железо?»
Крапива молчал, и волкодав хлопнул Тилорна по плечу.
«Пошли! Я еще лук хотел посмотреть». «Погоди!» — вдруг поднял руку мастер. «Добро! Поставил я чаши, купил твою отраву. Дальше-то что?»
Тилорн потребовал лоскут бересты побольше и чем на нем рисовать. Кончилось тем, что крапива клятвенно пообещал волкодаву накормить Тилорна за свой счет вечерей, а потом отрядить двоих унотов, серечь учеников, чтобы в целости и сохранности проводили мудреца домой. И волкодав отправился к мастеру-лучнику, безбоязненно оставив друга одного у чужих. Он знал, крапива все сделает, как обещал, и надо ли говорить, никто Тилорна даже пальцем не тронет. Потому что обижать человека, за которого заступается Вен, все равно, что в прорубь на святыне зимой голому прыгать, с большим камнем на шее. Настало утро. Волкодав явился в кром, когда солнце только-только являло из-за небоската огненный край. Позевывающие отроки в воротах пропустили его, ни о чем не спросив. Видно, были упреждены. Волкодав пришел в новой одежде и в кольчуге, чуть-чуть казавшейся из рукавов чехла. Отроки за его спиной переглянулись, думая, что он не заметит. Он не стал оборачиваться. Во дворе было еще безлюдно. Только в поварне звонко смеялись чему-то молодые стрепухи, да из выгородки, где стояла хлебная печь, шел чудесный дух поспевающего печива. Волкодав пересек двор, постоял возле уже знакомого крылечка, потом присел на ступеньку. На душе у него было не особенно весело. Вчера вечером Тилорн пробудил, наконец, мыша от спячки и торжественно заявил, что зверек снова может летать. При этом он вернул еще одно непонятное слово – технически. Волкодав спросил, что это значит, и Тилорн пояснил. Крыло, мол, совершенно выздоровело, неплохо сросшихся костей, не грубых рубцов. Даже мышцы почти не ослабли, потому что мышь был очень подвижен, дрочлив и все время порывался взлететь. Беда только, сам мышь упорно отказывался понимать, что здоров. Если раньше он нипочем не желал признавать себя за калеку, без конца срывался в полет, расшибался и возмущенно кричал, то теперь его как подменили. Он первым долгом юркнул волкодаву за пазуху и долго отсиживался там, испуганно всхлипывая. Когда он, наконец, осмелел и вылез наружу, волкодав стряхнул его с ладони над мягкой постелью. «Лети, дурачок!» Мышь упал, даже не попытавшись развернуть крылья, и заплакал так, что щенок поджал хвостик и сочувственно заскулил. Тилорн покачал головой, сказал что-то на неведомом языке, взял мыша в руки и сотворил чудо. Он посмотрел зверьку в глаза, и светящиеся бусинки враз помутнели, как бывает у пьяных. Мышь начал зевать, но не заснул. Тилорн легонько подтолкнул его пальцем. «Лети!» Мышь сейчас же вспорхнул, с отвычки неуклюже поднялся под потолок и вернулся. «Он может летать», — сказал Тилорн, — «но не хочет, боится. Я заставил его на время забыть страх, и он полетел. Но чтобы он совсем перестал бояться, тут надо поработать».
«Надо ли было резать?» — подумал волкодав. «Уж как-нибудь дожил бы век».
«Взять его за лапу и выкинуть в окошко», — посоветовал Эврих, — «чтобы другого выбора не было».
Ниэлит ойкнула, а волкодав хмуро предупредил.
«Я тебя самого выкину, может, тоже летать научишься».
Так и вышло, что нынче он оставил мыша дома. Мало ли что тут учудит в самый ненужный момент. Оставаться мышь не хотел. Пришлось Тилорну снова погрузить его в полусон. Дверные петли были хорошо смазаны, но волкодав загодя распознал старческие шаги и шарканье веника. Он поднял голову, уже зная, что выйдет не Кнесенко. И точно, на крыльце появилась высохшая сморщенная старуха, наверное, годившаяся в матери хромому вороху.
«Здравствуй, бабушка», — сказал волкодав.
Старуха окинула его неожиданно зорким подозрительным взглядом и зашипела, грозя веником.
«Ишь, расселся, бесстыжий! А ну иди отсюда! Ходят тут!»
Волкодав смиренно поднялся и отступил в сторону. Бабка покропила водой и принялась подметать и без того чистое крыльцо. Особенно она трудилась полынным веником там, где он только что сидел.
«Рабыня», — сообразил волкодав, — «но у таких рабынь сами хозяева по одной половице на цыпочках ходят. Нянька, наверное. Не иначе государыню Кнесенку в люльке качала,
а может и самого Кнесса или супругу его.
«Ты что ли, девочки, наш охранитель?» — осведомилась старуха.
«Верно, бабушка», — кивнул волкодав. «А не скажешь ли?» Он хотел спросить, скоро ли встанет госпожа, прикидывая, как бы успеть перекинуться словечком с боярином Крутом. Но старуха с усилием разогнула согбенную спину, чтобы снова постращать его веником.
«У тебе!»
И с тем скрылась в избе. Волкодав задумчиво почесал затылок и снова сел на красноватую моронговую ступеньку. Спустя некоторое время опять послышались шаги. На сей раз шел мужчина. Он приближался из-за угла со стороны дружинного дома. Волкодаву что-то очень не понравилось в его походке, но пока он размышлял, что же именно, у крыльца явил себя Лучезар. Вот уж кого волкодаву хотелось видеть всех менее.
«Что-то проходимцы разные зачастили»,
увидев его, немедленно сказал левый. Волкодав ничего не ответил, только равнодушно посмотрел на боярина и снова уставился себе под ноги. Отвечать ему еще не хватало.
«А ну встать, собака, когда Витязь с тобой разговаривает!» взвился Лучезар.
Во всем Галераде, наверное, едва набрался бы десяток людей, понимавших венские знаки рода, и молодой боярин к их числу явно не принадлежал. Иначе, желая оскорбить волкодава, он нипочем не обозвал бы его собакой. Волкодаву стало почти смешно, но он опять ничего не сказал. И уж, конечно, не пошевельнулся. Разговор мог забрести далеко, но в тот раз обоим повезло. Дверь раскрыла сильная молодая рука. На пороге стояла Кнесинка Елень. Волкодав сразу поднялся, кланяясь государыне. Левый не поклонился. Он смотрел только на волкодава, не отводя глаз, и во взгляде его была смерть.
«Оставь, Лучезар», — сказала Кнесинка. «Это мой телохранитель. Он сидит здесь, потому что я так приказала».
Левый опустил длинные ресницы, а когда вновь поднял их, на лице было уже совсем другое выражение, томное и презрительное.
«А, вот оно что», — проговорил он лениво. «Я же не знал, сестра. И зачем, думаю, проходимцу тут торчать? Еще украдет что?»
Кнесинка быстро и с испугом покосилась на волкодава. Тот стоял как глухой с деревянным лицом.
«Не обижай его. Он ничем этого не заслужил», — сказала она Лучезару и повернулась к телохранителю. «А ты что молчишь?»
Волкодав пожал плечами.
«Так я ведь на службе, государыня. Я тебя стерегу, а не себя от всякого болтуна».
Левый, в жизни своей, вероятно, не слыхавший подобного обращения, на миг онемел, и волкодав медленно с удовольствием докончил.
«Вот если бы он на тебя умышлять вздумал, я бы ему сразу голову оторвал».
Кулак боярина метнулся к его подбородку, но подставленная ладонь погасила удар. Волкодав в полной мере владел искусством бесить соперника, вроде не причиняя ему вреда, но и к себе прикоснуться не позволяя. Лучезар попытался достать его левой, но Вен отбросил руку боярина, а потом поймал его локти и притиснул к бокам. Волкодав знал сотни уловок, позволявших скрутить левого куда надежнее и проще. Он нарочно выбрал самую невыгодную. Еще не хватало сразу показывать Лучезару все, на что он, волкодав, был способен. Пускай Лучезар показывает, если умеет. А он, скорее всего, умеет. Да и разумно ли вовсе унижать его при сестре? Лучезар, конечно, драться был далеко не дурак. Вен сразу понял, на какого противника напоролся. Витязь — это не городской страшник. Вчерашний тестомес, еще не отмывшийся от муки. Это воин, и воином с колыбели воспитан. Самому Кнесу любимый приемный сын, если не побратим. Боец из бойцов, всякому ротоборству обученный. Лучезар был сноровист и могуч. Вот только почему он двигался, словно с похмелья? Боярин зарычал и рванулся освободиться. Волкодав удержал его без особых хитростей, хотя и с трудом. По счастью, борьба продолжалась какие-то мгновения. Кнесинка Елень бесстрашно сбежала к ним с крыльца.
«Псов грызущихся разнимать», — подумалось волкодаву.
Он оттолкнул боярина и сам отступил назад, тяжело дыша. Сейчас она велит ему навсегда убираться с глаз. И будет, несомненно, права. Его она прежде видела всего-то 3 раза, а левой ее сестрой называет. Рассказывать ей про старую вельхинку волкодав не собирался.
«Ступай, Лучезар!» — вдруг сказала молодая правительница. Ступай себе!» И боярин ушел. Он дрожал от ярости и озирался на каждом шагу, но ни слова боли не добавил. Волкодав смотрел в спину Кнесинке и тоже молчал, ожидая заслуженной расправы. И тут сперва он ощутил в одной ноздре хорошо знакомую сырость, потом поднял руку, увидел на пальце ярко-алую каплю и понял, что левый, сам того не ведая, ему все-таки отомстил. Короткое, но лютое напряжение дало себя знать. Так нередко бывало с тех пор, как в каменоломне ему покалечили нос. И всегда это случалось в самый неподходящий момент. Ругаясь про себя, волкодав выдернул из поясного кармашка всегда хранившуюся там тряпочку и стал заталкивать ее в нос. Хорошо еще вовремя спохватился и не осквернил кровью ни крыльцо, ни новенький дареный чехол. Кнесинка обернулась к нему, и глаза у нее округлились.
«Прости, госпожа», — виновато проговорил волкодав,
и в самом деле готовый провалиться сквозь землю. Девушка быстро оглядела двор, не видит ли кто, и решительно схватила его за руку.
«Пойдем».
Ее пальцы не сошлись у него на запястье, но пожатие было крепкое. Она потащила Вена на крыльцо, потом в дверь и дальше в покое.
«Нянюшка!»
— окликнула она на ходу.
«Принеси водицы холодной!»
«А ты садись!» Это относилось уже к волкодаву, и он послушно сел на скамью у самого входа. Из другой комнаты выглянула старуха, посмотрела на него, вновь скрылась и, наконец, вышла с пузатым глиняным кувшином и большой глиняной миской.
«Хорош заступничек!»
Ворчала она вполголоса, но так, чтобы он слышал.
«Самому няньки нужны».
«Запрокинь голову», — велела Кнесинка волкодаву.
«А ты иди, дитятка»,
— погнала ее старуха.
«Иди, не марайся».
Она утвердила миску у него на коленях, плеснула ледяной воды, дернула волкодава за волосы, заставляя нагнуться пониже, смочила тряпицу и приложила ему к переносию. Потом цепко схватила за средний палец и туго перетянула ниткой по нижнему краю ногтя.
«Спасибо, бабушка», — пробормотал он гнусаво.
«Человек, у которого идет из носу кровь, жалок и очень некрасив».
«Выгонит», — с отчаянием думал волкодав, следя, как редеют падающие в миску капли. «Как есть выгонит, да и правильно сделает. Дружину верную приобидел, с боярином ссору затеял, а теперь еще и срамным зрелищем оскорбил. На что ей?»
«Как ты?» — спросила Кнесинка. Волкодав поднял глаза. Она смотрела на него с искренним состраданием.
«Как, лучше тебе?»
«Да с чего хоть?» Волкодав неохотно ответил.
«Поломали когда-то, с тех пор и бывает». «Молодь бесстыжая!» — заворчала старуха. «Без прочее! Все по корчмам, все вам кулаками махать! Нет бы дома сидеть, отца с матерью радовать!»
Волкодав промолчал. Кровь, наконец, успокоилась. Он осторожно прочистил ноздрю и на всякий случай загнал внутрь свежую тряпочку. «Если не очень присматриваться со стороны и не заметишь!» Нянька унесла миску и полотенце. Волкодав встал, и тут Кнесинка заметила кольчугу, видневшуюся из-под чехла.
«Это-то зачем?» – изумилась она.
«От кого?»
«Сними, люди добрые засмеют!» «Совсем скажут, умом рехнулась!»
Говоря так, она слегка покраснела, и волкодав понял, что досужая болтовня ее все-таки задевает. И правда, чего только не скажет острый на язык галератцы, углядев при любимой Кнесинке телохранителя Вена, снаряженного точно сейчас в бой. Еще посмеются, шлем бы нацепил. Можно подумать, на нее три раза в день нападают. Волкодав расстегнул ремень и стащил с себя чехол, потом и кольчугу.
«Положи тут», — сказала Кнесинка. «Вернемся, заберешь».
«Хлопот тебе из-за меня, госпожа», — сказал волкодав. Кнесинка только махнула рукой. «Поди в конюшню, я конюху велела тебе коня, какого следует подобрать». Волкодав поклонился и вышел. Когда стала собираться свита, он приметил среди рысуголовых сальвенов смуглого чернявого холесунца, дородного и одетого вовсе не по-воински. Волкодав захотел узнать, кто это такой, но тут как раз появился Крут, и Вен сразу подошел к нему.
«Здравствуй, воевода», — сказал он правому.
«Перемолвиться надо бы».
«О чем еще?» — спросил Крут недовольно.
Волкодав отозвал его чуть в сторону от остальных и сказал.
«Я хочу попросить тебя, воевода,
Когда встанешь у кресла госпожи, держись на один шаг дальше вправо, чем ты обычно стоишь».
«Что?»
Темнее лицом зарычал Крут. «Погоди гневаться». Волкодав примирительно поднял ладонь. Потом принялся чертить на земле носком сапога. «Смотри, вот кресло государыни. Я встану вот здесь, чтобы все видеть, но и на глаза особо не лезть. Если ты чуть-чуть отодвинешься, мне будет удобней». У боярина зашевелились усы.
«А пошел ты, дармоед!»
Волкодав вспомнил осенившее его давеча сравнение и тихо ответил. «Я пес сторожевой воевода. Где лягу, там и ладно, лишь бы стерег». Договаривал он уже боярину в спину. Толстый холесунец Иллад оказался лекарем. Он прижился в крепости еще со времени детских хворей Кнесинки, до сих пор пользовал ее по мере необходимости и считал своим непременным долгом сопровождать Елень Глуздовну на все выезды вроде сегодняшнего. «Госпожа чем-то больна?» – насторожился волкодав. Кнесинка выглядела здоровой и крепкой, но мало ли.
«О чем спрашиваешь?» – возмутился Иллад. «Как тебе не стыдно?»
«Не стыдно», — сказал волкодав. «Если госпожа больна, я должен это знать, я ее охраняю».
«Госпожа пребывает в добром здравии, и да сохранит ее лунное небо, таково еще 99 лет», —
поджав губы, ответил холесунец. «Тогда зачем?» — не подумавши начал волкодав, но лекарь досадливо двинул с места на место расписной кожаный короб и перебил.
«Затем же зачем и ты? Только от меня, в отличие от тебя, иногда есть толк!»
Конюх спел, приготовил волкодаву очень хорошего коня. Это был крупный серый жеребец боевой сигванской породы. Мохноногие, невозмутимо спокойные, такие лошади казались медлительными и тяжеловатыми, но были способны по первому знаку к стремительным и мощным рывкам и вдобавок славились понятливостью. То есть как раз то, что надо. Покладистый конь взял с ладони нарочно припасенную горбушку, дохнул в лицо и потерся лбом о плечо венна. Вот и поладили. Волкодав похлопал коня по могучей мускулистой шее, взял под уздцы и повел наружу, провожаемый одобрительным взглядом слуги. Когда садились в седло, волкодав хотел помочь кнесинке Елень. Государыня, облаченная в длинное платье, ездила на лошади боком, опирая обе ноги на особую дощечку. Но боярин Крут, только что не оттолкнув телохранителя, шагнул мимо и сам поднял дочку в седло. Тут волкодав озлился и твердо решил, что по приезде на площадь встанет там, где сочтет нужным, и пусть правый выставляет себя на посмешище, если больно охота. Но старый боярин, легко вскочив на своего вороного, свирепо оглянулся на телохранителя и толкнул коня пятками, заставляя его отступить от белой кобылицы к Несинке, и у волкодава сразу полегчало на сердце. Былые навыки вспоминались сами собой. Как только выехали за ворота, внимательный взгляд волкодава хватко заскользил по крышам, по верхушкам крепких бревенчатых заборов, по лицам галератцев, вышедших поприветствовать государню. Сколько ни твердили ему, что, мол, ни чужой, ни тем более свой ни почем не станет на нее покушаться, волкодав был настороже. И вообще говоря, без кольчуги чувствовал себя голым. Когда-то он наблюдал за тем, как охраняли правителей в больших городах Холесуна и Сакарема. Если этим владыкам случалось выходить к народу, на всех крышах расставляли стрелков, вгонявших стрелу в перстенек за 200 шагов. И давали наказ при малейшем подозрении спускать тетиву без лишних раздумий, да и среди слуг добрая половина всегда были переодетые стражи. И народ все знал и все воспринимал как должное. Здесь не то. Поступить так здесь значило смертельно оскорбить галератцев. Одного его ей, может быть, еще простят. Вот и думай, телохранитель, как себя вести, чтобы и кнесинку оградить, и с городом ее не поссорить. На площади волкодав бросил поводья слуге. Тот машинально подхватил их и только потом спросил себя, почему бы Вену самому не отвести своего коня, а заодно и боярских. И сразу встал подле кнесинки за правым плечом. Боярин Крут, сопя и покусывая седые усы, пошел чуть впереди и правее. Волкодав с благодарностью отметил, что старый воин зорко обозревал ту часть круга, которую он видеть не мог. Лучезар левый шагал с другой стороны. Кажется, он решил вести себя с волкодавом единственным способом, который ему оставался.
вообще его не замечать, по крайней мере на людях. Поклонившись народу, кнесинка Елень опустилась в старинное кресло. Пропел серебряный рог, и волкодав впился взглядом в первого приблизившегося купца. Это был рослый, могуче сложенный, черный, как сажа, мономатанец, чьи тростниковые корабли ошвартовались у пристани перед рассветом. Купец был одет в долгополое желто-красное одеяние, отороченное коробчатым мехом. У него на родине зимой было гораздо теплее, чем в Галераде летом. Чернокожий отлично говорил по-сальвенски и держал речь сам, без толмача. Он привез на торг дерево, черное, желтое и красильное, а также слоновую кость и 23 черных алмаза. Два таких алмаза лежало в красивых деревянных шкатулках, которые он поднес к Несенке Елень. Та уже вытащила круглую деревянную бирку, чтобы вручить ему в знак разрешения на торговлю, но тут мономатанец звонко хлопнул в розовые ладоши, и двое слуг бережно вынесли вперед высокую корзину, сплетенную из пухлого тамошнего камыша. Купец расплылся в улыбке, сияя ослепительными зубами, и, сняв полосатую крышку, запустил в корзину длинные руки. Потом выпрямился и протянул к Несенке глиняный горшок. В горшке сидел невзрачного вида кустик, весь усыпанный белыми снежинками мелких цветков. Наверное, под здешним солнцем кустику было холодно, его укрывал большой стеклянный пузырь, не иначе выдутый нарочно ради этого случая. Мономатанцы недаром славились, как искусные стекловары. Правительница большого и богатого города мигом позабыла всякую важность. Она всплеснула руками и выпорхнула из кресла, словно самая обычная девочка, которую добрый друг побаловал маковым пряником.
«Ой, Шанака Сао, Санибакати Ларимба!»
Это значило «вот уж угодил так угодил». Оказывается, она говорила по-мономатански не хуже, чем купец Шанака по-сальвенски. И, похоже, пестовала садик со всякой заморской зеленью. Неподвижно стоявший волкодав едва заметно напрягся. Огромный чернокожий отдал горшок с кустиком слугам и дружески обнял подбежавшую к Несенку.
«Это мой сын, Глуздовна, нарочно для тебя отыскал. 2 дня лазил. Улыбка гор, любит много-много солнца и... того, что птицы роняют».
Голос у него был зычный, в толпе сошедшийся поглазеть, послышался смех. После мономатанца на разосланный ковер ступил Вен из рода Синицы. Волкодав ощупал его точно таким же колючим взглядом, что и всех остальных. Вен поклонился к Несенке черными соболями, знаменитыми серебристыми лисами и большой кадью огурцов, которые его племя умело солить совершенно особенным образом всем соседям на посрамление. По мнению волкодава, запах от катки шел дивный. Краем глаза он заметил, как сморщил тонкий нос Лучезар. Время шло. Торговые гости сменяли друг друга и удалялись, гордо неся заветные бирки. Кнесинка Елень для каждого находила доброе слово, и волкодав отметил, что она со многими, не с одним шанакой, беседует на их родных языках. Понятно, это льстило купцам и побуждало их приехать еще до других с собой приманить. Яркое утреннее солнце светило волкодаву в правый глаз. От долгого стояния на одном месте начали тяжелеть ноги. Он стал чуть-чуть покачиваться с пятки на носок, разгоняя кровь. Он видел, что Кнесинка довольно богатыми подношениями. Подарки отнесут в крепость, одни в сокровищницу, другие на кухню, а потом используют как надлежит. На житье и награды храброй дружине, на починку кромовых стен, на оружие и доспех для раздачи городским ратникам, случись вдруг воевать. Близился полдень. Волкодав в который раз позавидовал зевакам из местных. Вольным стоять или уйти, и порадовался тому, что череда купцов иссякает. Предпоследним вышел поклониться к Несенке молодой уроженец далекого Шоситайна, меднолицый, с длинным хвостом светлых, точно пакля волос и раскосыми голубыми глазами. Его страна лежала за морем, еще дальше Арантиады, и славилась замечательными табунами, пашемися в необозримых степях. Там не строили больших кораблей, и этого Шоситайнца, одного из первых в Галераде, привез сюда отчаянный сальвенский мореход. Волкодав видел,
как Нисенка пометила что-то на вощеной дощечке цели. Наверное, постановила наградить предприимчивого корабельщика. Цера у нее была можжевеловая, с красивым резным узором из переплетенных стеблей на другой стороне. Волкодав разглядел его, потому что она держала досочку на коленях, челом вниз от солнца. К цере на шелковом витом шнуре было подвешено писало, костяное с навершием в виде лопаточки для стирания испорченных букв. Шоси Тайнец, конечно, не знал языка, и ему помогал наемный толмач. Благо людей, умеющих объясняться на всевозможных наречиях и желающих тем заработать, в Галераде было с избытком. Всего седмицу назад, ища работы, Волкодав и сам с отчаяния подумал пойти в толмачи, но скоро отступился. Рылом не вышел, объяснили ему. Почему-то его взгляд то и дело возвращался к человеку, переводившему для молодого купца. Это был мужчина, каких в любой толпе из 100 сотен, невысокий, рыжеватый, неопределенного возраста, что угодно от 30 до 50, с какими-то смазанными, незапоминающимися чертами лица. Такой с одинаковым успехом сойдет и за Сигвана, и за Вельха, и за Сальвена. Может быть, именно поэтому Волкодав, любивший знать, с кем имеет дело, присмотрелся к нему повнимательнее. Что-то смущало его в этом человеке, но вот что? Его одежда? Насмотревшись на весьма пестро одевавшихся галератцев, особенно после встречи с тем стариком на морском берегу, Волкодав вряд ли удивился бы даже сокаремским штанам при мономатанских сандалиях. Нет, не то. Рыжеватый малый был одет вполне по-сигвански. И вот тут до него дошло. Узор на рубашке причислял толмача к одному совершенно определенному племени, а синие кисточки на сапогах к другому. Этот человек не тот, за кого себя выдает. Усталость и неизбежную сонливость как рукой сняла. Волкодав подобрался, готовясь к немедленным действиям. Больше всего ему хотелось подхватить Кнесинку на руки, закрывая собой. Нет, нельзя. На шеях его колесничных коней пребывает сила, грохот и страх врагам. Спокойно и складно переводил между тем толмач, и Шоси Тайнец поглядывал на него с благодарностью. Волкодав живо представил себе хохот и улюлюканье горожан, возмущение Кнесинки и полную неповинность Сигвана, в торопях купившего хорошие сапоги, и вот незадача, не успевшего переменить кисточки. Волкодав еще раз обшарил его взглядом, но не приметил никакого оружия. Почему же в потемках души продолжало звучать тревожное било? Не дать не взять, зовущее на пожар. «Позволь же, государыня, из рук в руки передать тебе 3 сокровища наших благословенных степей, 3 белых, как молоко скакунов, никогда не слышавших ни грубого окрика, ни посвиста плети». Купец отступил чуть в сторону, обернулся и махнул рукой слугам выводить косящихся, прижимающих уши красавцев, жеребца и 2 кобылиц. Послышался восхищенный ропот. Кони оказались действительно превыше всяких похвал. И, кажется, Волкодав был единственным, кто на них не смотрел. Он смотрел только на толмача. Тот, как и купец, тоже подался в сторону, только в противоположную, чего настоящий толмач не сделал бы никогда. А потом, продолжая улыбаться, вдруг сунул обе руки в рукава, а взгляд стал очень холодным. В эту долю мгновения Волкодав успел понять, что уже видел его раньше, и догадаться, почему убийца вырядился именно Сигваном. Ради этих вот широких рукавов, не утесненных завязками. Дальше все происходило одновременно. Кнесинка еле не успела испугаться, ее отшвырнуло прочь вместе с креслом прямо на боярина Лучезара, а пригнувшийся Волкодав, как спущенная пружина, с места прыгнул на толмача, стоявшего в 4 шагах от него. Уже в полете его догнал крик Кнесинки, ему почудилось прикосновение, что-то прошло по его груди и по левому боку, почти не причинив боли, значит, он все-таки не ошибся. Как всегда в таких случаях, время замедлило для него свой бег, и он увидел, как досада от испорченного броска сменилась на лице убийцы страхом и осознанием гибели. Потом искаженное лицо и руки со 2 парой ножей, уже изготовленных для метания, подплыли вплотную. Ножи так и не ударили. Ударил Волкодав кулаком под подбородок и услышал короткий хруст, какой раздается, когда переламывают позвоночник. Он свалился в пыль рядом с обмякшим телом убийцы, и время снова потекло, как всегда. Первой его мыслью было оградить госпожу. Однако дружина обо всем уже позаботилась. Кнесинку подхватили, укрыв за необъятными надежными спинами. Волкодав слышал ее голос, испуганный, недоумевающий. Поднялся и Лучезар, которого сшибло тяжелое кресло. Вот уж кто был вне себя от ярости. Он указывал пальцем на Волкодава и кричал: «Вор!» К счастью для Вена, народ посчитал, что боярин указывает на убитого. Перепуганные кони громко ржали и порывались легаться. Слуги повисали на уздечках, с трудом удерживая могучих зверей. Шоссе таинскому купцу уже заломили за спину руки, а над толпой, распространяясь точно волна от упавшего камня, витал клич: «Бей сигванов!»
«Это не сигван!»
Тщетно разыскивая взглядом боярина Крута во всю мощь, закричал Волкодав. Правый не отозвался, и Вен понял, что надо что-то предпринимать самому. Однажды, очень далеко отсюда, он видел, как изгоняли из большого города каких-то иноплеменников, иноверцев, на которых свалили пропажу золототканного покрывала из местного храма. Это было страшно. Волкодав мигом представил себе, как добрые галератцы камнями и палками гонят за ворота Фителу, Авдику, Аптахара, громят и без того бедную мастерскую старого хромого вороха. «Да как сами станут жить после такого?» Волкодав поднялся, и тут боги пришли ему на выручку. Из людской круговерти вынырнул стражник, тот самый белоголовый крепыш, с которым он когда-то мерился силами за корчемным столом. Волкодав мертвой хваткой взял его за плечо. «Это не сигван, парень, слышишь? Скажи бравлину!»
«Он тебя ранил», — присмотрелся стражник.
По рубахе Вена, по груди и по левому боку в самом деле расплывались два темных пятна. Волкодав отмахнулся.
«Скажи всем, что этот убийца никакой не сигван, понял? Давай!»
Белоголовый оказался понятливым. Он кивнул и напролом пошел сквозь толпу, точно вепрь сквозь камыши. Мало-помалу стражников в толчее сделалось больше, и вспыхнувшие кое-где драки прекратились сами собой, а выкрики стали реже и тише. Зато к Волкодаву подошли сразу четверо витязей во главе с Крутом. Один из четверых был Лучезар.
«Вор!»
Прямо глядя на Вена, немедленно обвинил его левый. Теперь уже не могло быть сомнений, на кого он указывал. Волкодав промолчал.
«Иди, Лучезар, проследи, чтобы купца отвели в кром, но никаких обид не чинили, пока не разберемся», —
хмуро проговорил правый.
«И так еще, кабы вину заглаживать не пришлось, а ты, парень...» «Сговорился, вор!» — повторил Лучезар. «Сам разбойник и разбойника нанял, отличиться надумал. Да и шею дружку сломал, чтобы остаток доплачивать не пришлось».
«Что скажешь, парень?» — спросил Крут.
Волкодав ответил. «Госпожу не зашибло?»
«Не зашибло», — сказал Крут. «Так ты слыхал, что боярин говорит? Чем докажешь, что чист?»
В это время к ним подошел еще один витязь.
«Вот они, ножички», — сказал он, показывая на ладони два широких, как ложки, клинка без рукоятей. «Один в донце кресло застрял, еле вынули, другой... Еще чуть, не в пряжку бы ремня, так бы в живот мне и угодил».
Боярин Крут осмотрел сияющее лезвие и опять повернулся к Волкодаву.
«Чем докажешь, что чист?»
Тот вдруг ощерился, точно цепной пес, надумавший сбросить ошейник.
«А вот этим мечом? У нас за клевету верой не спрашивают». «Нет, не зря государь Глуст со спокойной душой оставлял дочери город. Юная кнесинка заставила расступиться дружину и во второй раз за одно утро бесстрашно развела готовых к убийству мужчин».
«Вы!» — властно прозвучал ее голос. «Лекари сюда! Где Эллад?»
«Вели госпожа, чтобы не обижали сигванов», — сказал Волкодав. «Это не сигван на тебя покушался».
«А кто же?» — спросил Крут.
«Никто!» — сказал Волкодав. «Они называют себя никто. Осмотри тело, и где-нибудь в потаенном месте, я думаю, увидишь помету. Знак огня только наизнанку».
«Тьфу!»
— плюнул левый.
«Нечего было ему шею ломать. Уж мы бы порасспросили».
Волкодав не ответил.
«Боярин дело говорит», — сказал Крут.
Волкодав усмехнулся одним углом рта, неприятно и зло.
«Счастлива земля, где не знают этих убийц».
«Сам-то ты откуда, знаток, выискался?»
«Вот именно, сам!» —
— сказал Лучезар. Волкодав пропустил это замечание мимо ушей, а круто ответил.
«Ты меня уже 33 раза висельником назвал. Кому же, как не мне, с убийцами знаться?»
«Хватит!» — притопнула вырезным башмачком кнесинка елень. «Ступай, Лучезар! Купца обихоть, но смотри, пальцем не трогай! Эй, где Элат? А ты, волкодав, сказывай толком, какие такие убийцы?»
«У них своя вера, госпожа», — сказал Вен. «Они поклоняются Маране смерти и думают, что совершают благодеяние, убивая за деньги. Он ничего не сказал бы на допросе, только славил бы свою богиню за муки и смерть».
Кнесинка, недослушав, оглянулась. «Элат! Где Элат?» Сделалось ясно, что все это время она мало что замечала, кроме пятен на его рубахе. «Ты ранен!» Волкодав пожал плечами.
«Это не те раны, которые помешали бы мне служить, госпожа».
«Из-за меня», — было написано у нее на лице. «Из-за меня все, в меня летели ножи. А если бы я не велела тебе оставить дома кольчугу?» Как выяснилось, Элат успел сладко задремать на своем кожаном ящике. Он благополучно проспал и покушение, и всеобщую суматоху, и переполошенно подхватился только тогда, когда кто-то из воинов взял его за плечи и хорошенько встряхнул. Он неуклюже подбежал к Несинке, переваливаясь с ноги на ногу и отдуваясь.
«Что с тобой, государыня?»
«Не со мной!» — отмахнулась она. «Мой телохранитель ранен, перевяжи его!» Волкодав не был тяжело ранен. Ножи, предназначенные к Несинке, лишь резанули его, оставив две глубокие борозды. Порезы, конечно, болели и кровоточили, но ни о какой опасности не было речи. Если бы волкодава спросили, он бы сказал, что вполне достаточно пока перетянуть их какой-нибудь тряпкой почище, а потом в крепости или дома промыть и, может, зашить. Однако никто его мнения не спрашивал. Кнесинка считала, что он пострадал за нее и к тому же по ее вине, и тем было сказано все. Торговец пряностями, чья палатка находилась неподалеку, провел их с Элладом под матерчатый кров и оставил наедине. Палатка благоухала перцем, корицей и еще тысячей всевозможных приправ. Элат раскрыл свой ящик и принялся перебирать коробочки и склянки, стараясь не поворачиваться к волкодаву спиной. Его движения показались Вену не слишком уверенными. «Еще бы», — подумал телохранитель. Домашний лекарь, привыкший состоять при здоровых, в общем-то, людях, которых приходилось врачевать разве от нечастой простуды до последствий непривычной еды. И вдруг его мягкотелого кидают на горячую сковородку, спросонья тащат зашивать раны, да кому? Свирепому Вену с неведомым прошлым, может быть, даже и темным. Волкодав сложил на пол ремень и ножны и стащил рубашку, оставшись голым по пояс. Рубашку пришлось отдирать от тела в тех местах, где ее успела приклеить кровь. По счастью, ножи были отточены на совесть и разрезали ее, как бритвы, ровно и чисто. Если осторожно отстирать и зашить, она еще послужит. Элат наконец нашел, что искал, и повернулся к терпеливо ожидавшему волкодаву, держа в руке малюсенькую чашечку и стеклянный пузырек. Присмотрелся, да и застыл, тараща глаза. Волкодав не очень понял, что такого особенного увидел в нем лекарь, а холесунец вдруг кинулся вон из палатки со всей скоростью, на которую были способны его короткие ноги.
«Госпожа!»
Беспрепятственно долетел сквозь тонкую просвечивающую стену его испуганный голос.
«Именем лунного неба заклинаю! Скорее удали от себя этого человека!»
«О чем ты, Элат?» — удивилась Кнесинка.
«Он спасен, госпожа!» — захлебывался лекарь. «Он может причинить тебе зло!»
Волкодав начал кое о чем догадываться. Нагнувшись, он вытянул из кожаного короба полосу белого шелка и решил сам сделать повязку, потому что кровь стекала по животу и левому боку, грозя испортить хорошие кожаные штаны.
«Говори толком!» — досадливо зарычал снаружи боярин Крут. «Этот Вен — клейменный каторжник, госпожа!» — заторопился холесунец. «Он бывал в руках палача, его страшно пытали, он преступник, он...»
«Элат!» — перебила Кнесинка.
«Госпожа, я... Вернись и помоги ему, Элат!»
сказала Кнесинка, и волкодав подумал, что серебряный колокольчик, оказывается, умел звучать, как стальной.
«Ты слышишь, Элат?»
Волкодаву показалось, будто несчастный лекарь всхлипнул.
Вновь зашевелилась дверная завеса. Вернувшийся Иллат натолкнулся на враждебный взгляд серо-зеленых глаз и, видно, только тут сообразил, что телохранитель отчетливо слышал каждое его слово. Руки у него задрожали, клейменный преступник явно собирался зарезать его, а Кнесинка, та самая Кнесинка, которая когда-то в пеленках лежала у него на коленях... Кнесинка Елень решительно откинула входное полотнище и шагнула внутрь. «Этот человек спас мне жизнь, Иллат», — сказала она резко. «Делай, что надлежит». Следом за нею, в торопях, чуть не своротив плечом опорный столбик, в палатку влез Крут. Покинуть дочку на съедение лютому Вену он определенно не мог.
«Вели, госпожа, чтобы не обижали сигванов», — повторил волкодав.
Она нетерпеливо кивнула. «Я велю».
«Сделай это сейчас, пока лекарь меня лечит», — глядя ей в глаза, сказал волкодав. «Беды не нажить бы».
«Тебя-то не спрашивали», — проворчал Крут. Кнесинка дернула плечиком, повернулась и вышла. Боярин остался в палатке, и волкодав опять забеспокоился, не случилось бы чего с госпожой, но тут же увидел на колеблемой ветром стене тени витязей, окруживших девушку, и тревога улеглась. От боярина не укрылся его взгляд. Между тем на бедного Иллада жалко было смотреть. Он вытащил из короба еще один пузырек, насколько можно было унюхать в пропитанной запахами палатке. В первой склянке помещался сок тысячелистника, запирающий кровь, а во втором – жгучая желчью настойка на крепком вине. Такой прижигают мелкие царапины да синяки, чтобы быстрее проходили, а открытые раны только смазывают вокруг.
«За что на каторге был, Вен?» – спросил Крут.
Волкодаву не хотелось об этом распространяться. Он повернул голову, собираясь проворчать. «Ни за что!» Но тут лекарь, доведенный до совершенного душевного смущения, перепутал бутылочки и полил ему едким, только узор на клинках травить, настоем прямо на рану. Волкодав зашипел от неожиданности и шарахнулся прочь. Борозду на груди охватил жидкий огонь, от которого побелели глаза, и на несколько мгновений все тело перестало слушаться. Иллат тоже отпрянул, не понимая, в чем дело. Потом посмотрел внимательней на скляночку у себя в руке и схватился за голову.
«Вот что, иди-ка отсюда, пока до греха не дошло».
Боярин Крут взял лекаря за пухлое плечо и слегка подтолкнул, направляя в сторону выхода.
«Сам все сделаю, а ты, Вен, повернись, подними руку».
Отдышавшийся волкодав вскоре понял, что старый витязь, как и положено воину, в ранах разбирается отменно.
«Как ты догадался, что это не толмач, а убийца?» — ворчливо спросил Крут, продевая изогнутую полумесяцем иголку и ловко затягивая узелок.
Было зверски больно, но волкодаву случалось терпеть и не такое. Он пояснил про сапоги и рубашку и добавил.
«А когда он полез в рукава, я его просто узнал. Он пытался убить того парня, которого я увел у жрецов. Кто-то платит ему, а купец, я думаю, и не знал ничего».
Правый завязал еще узел и спросил чуть ли не с обидой. «Почему же ты все увидел и поспел девочку оборонить? А мы, дружина...» — волкодав подумал и сказал.
«Вы, дружины, к открытому бою привычны. А я 4 года только и делал, что таких вот лиходеев заугольных высматривал».
Боярин свел вместе края второй раны, велел ему придерживать и принялся, на чем свет стоит, костерить Иллада, обзывая лекаря самое мягкое коновалом.
«Ну, меня он пока еще не положил», — усмехнулся волкодав.
Он поразмыслил еще и сказал Круту.
«Кто-то хочет, чтобы госпожа умерла. Я не могу быть при ней круглые сутки, воевода. Надо, чтобы было, по крайней мере, еще 2 человека. Хорошо бы ты их подобрал. Ты после Кнеса всем здесь отец. А я их научу всему, что умею».
«Умелец хренов», — запыхтел боярин. «Скажи лучше, почему кольчугу лапать не вздел?» Волкодав сказал. «Не подумал». Когда он вышел наружу, кутая полуголое тело в заимствованный у боярина плащ, ему помстились с другой стороны палатки какие-то невнятные звуки. Волкодав нашел глазами Кнесинку, удостоверился, что она под надежным присмотром, и пошел проверить, в чем дело. Он не особенно удивился, найдя за палаткой хлесунца. Толстый Иллад горько плакал, укрывшись от людских глаз под свесом шатра. Вен подошел бесшумно, и лекарь его не заметил. Некоторое время волкодав стоял неподвижно, хмуро глядя на Холесунца. «А ведь добрый лекарь, наверное, очень добрый. Тоже, небось, книги читал и про Зелхата Мельсинского слышал. Поди 77 болезней, по глазам узнает, и еще 33 по ладони. За что его так? Какие-то покушения, убийства. Телохранители хуже всяких убийц. Тут не то, что с испугу скляночки перепутаешь. Самого себя забудешь, как звали. Что же вот теперь? Казнить за оплошность?» Волкодав опустился рядом на корточки и тронул лекаря за колено. Иллат увидел его и заслонился руками. Вен раздвинул полы плаща. «Посмотри, все ли он правильно сделал?» Иллат торопливо высморкался и стал смотреть. «Я сжег тебе рану, телохранитель. Рубец будет!» Волкодав пожал плечами. «Одним больше». «Ты вот что», — сказал он Холесунцу. «Кто-то хочет погубить госпожу. Сегодня нож бросили, завтра не вздумали бы отравить».
«Ножи!» — всплеснул руками Иллат. «А вдруг они тоже отравлены?»
«Был бы на них яд, — сказал волкодав, — я бы здесь не сидел». Больше всего питомцы смерти любили мгновенное зелье, которому было достаточно попасть хотя бы на кожу. Человек умирал прежде, чем лекарь успевал поднести противоядие. Надежное оружие против правителей, чем-то не угодивших Маране. Иллат подхватился с земли и убежал, забыв отряхнуться от пыли. Волкодав подумал о том, что у каждого убийцы водятся свои привычки. Этот, может быть, славился как непревзойденный мастер ножей. И вовсе никогда не связывался с ядом. Эврих он, во всяком случае, пырнул удивительно ловко и чистым ножом, но мало ли что. Да и яды бывают разные. А вдруг кровь уже разносит по телу тайную смерть? Глубоко в животе возник тяжелый ледяной ком. Что ж, если Иллат найдет отраву и распознает ее, будет еще можно надеяться. Волкодав поправил наплечный ремень, подошел к Несинке и молча встал у нее за спиной. На обратном пути в Кром волкодав ехал по-прежнему справа от госпожи, держась чуть позади. Никто уже не оспаривал у него этого места. Город успел прослышать о покушении, народ покинул дома и ремесленные мастерские, чтобы толпами встать вдоль улиц. Каждый хотел убедиться собственными глазами, что любимая государыня жива и здорова. Кони выступали медленным шагом. Кнесинка Елень махала горожанам рукой. Волкодав знал, как чувствует себя человек, которого только что пытались убить. Наверняка девчонке за каждым углом мерещился новый метатель ножей, и хотелось только одного – поскорее добраться домой, забиться под одеяло и 3 дня носа наружу не казать. Может, именно так она и поступит. Оставалось только удивляться выдержке юной правительницы, которая одолевала страх, позволяя народу на себя насмотреться. По дороге случилась только одна неожиданность. Когда проезжали близ мастерской Вороха, волкодав, озирая толпу, вдруг увидел свое семейство, выбегающее из переулка. Все были здесь. И Телорн, и Эврих, и Ниилит, и Зуйко. Даже старый мастер ковылял во всю прыть, сноровисто работая костылем. Лица у них были полоумные, не дать не взять потеряли самого близкого человека. Волкодав видел, как они заметили его, и остановились, точно налетев на невидимую препону. Потом Ниилит бросилась на шею Телорну и, кажется, разрыдалась, а Эврих ухватил дедова внучка и с неожиданной силой подкинул его чуть не выше заборов. Волкодав хотел помахать им рукой, но передумал и только кивнул. Вечером, вернувшись домой, он узнал, как в мастерскую Вороха прибежали соседи Сальвены. Они принесли весть о покушении и собрались защищать дом от разграбления, ибо уже распространился слух о неминуемом изгнании сигванов. Потом ко взрослым добавилась ребятня, уличанские приятели Зуйко, и слухи начали разрастаться подобно снежному кому. Люди передавали, что на торговой площади состоялась целая битва, а телохранитель Вен закрыл с собой Кнесинку и, конечно, погиб. Предсмертные слова, которые он якобы при этом произнес, уже гуляли по городу в нескольких вариантах. Кое-кто утверждал, будто испуская дух, он то ли говорил Елень Глуздовне о любви, то ли сознавался в страшных грехах. Другие божились, будто он завещал оставить свое тело у туманной скалы. Третьи намекали на какие-то пророчества чуть не о конце света, сделанные умирающим. Волкодав приехал на добром коне и в новенькой рубашке, которую, гордясь, оказанной честью, подарил ему один из купцов на торгу. По пятам за ним бежала стайка мальчишек. Иные спрашивали, не видел ли он Вена, погибшего за Кнесинку. Они, наверное, не часто видели у себя в городе Веннов, а потому и не распознали его коз, заплетенных, как полагалось, убийце. Волкодав совсем не собирался рассказывать дома про свои раны, да и раны, по его мнению, не стоили особого разговора. Не тут-то было. Тилорн, Снилит немедленно обо всем догадались, и когда разошлись по домам успокоенные соседи, затеяли лечить его волшебством. Волкодава это не слишком обрадовало, но пришлось уступить.
«Лекарь искал на ножах яд», — на всякий случай сказал он Тилорну. Ладонь ученого мгновенно оказалась у его груди.
Тилорн помедлил, сосредоточенно хмуря брови и словно к чему-то прислушиваясь, и уверенно ответил. «Никакого яда нет». Потом за него взялась Нилит и принялась водить руками, поднося к швам кончики пальцев. Тилорн внимательно следил за ее действиями, что-то подсказывал, но большей частью одобрительно кивал головой. Волкодаву казалось, будто под повязкой копошились крохотные горячие искры.
«Теперь я не смогу все время быть дома», — сказал он Эвриху, который сидел здесь же и заинтересованно наблюдал. «Надо тебе научиться защищаться как следует, мало ли».
«Ну, я тоже могу за себя постоять», — сказал вдруг Тилорн.
«Оно и видать», — подумал волкодав, а вслух потребовал. «Покажи».
«Эврих, встань, пожалуйста, у двери», — начал было мудрец. Волкодав решительно поднял руку. «На мне! Ты же ранен».
«Ничего».
«Тогда», — сказал ему Тилорн, — «попробуй подойти ко мне от двери».
Волкодав встал у двери. Тилорн развернул ноги, слегка присел, выставил руки ладонями вперед и несколько раз глубоко вздохнул.
«Пока ты собираешься», — проворчал волкодав. Он хотел сказать «семь раз зарежут», но тут глаза у Тилорна засветились, как два аметиста, и с коротким возгласом «Ха!» он прыжком переставил ноги и резко толкнул ладонями воздух. Волкодав пошатнулся. Ничего подобного он не ожидал. Больше всего это было похоже на удар в голову, только вот нанесли его с расстояния в несколько шагов, и к тому же не прикасаясь. Удар невидимым кулаком. И довольно-таки ощутимый, одновременно ему показалось, будто Тилорн стал выше ростом, грозно раздался в плечах и... Куда только подевался кроткий мудрец. Перед ним стоял беспощадный, яростный воин, способный... Что-то нашептывало волкодаву, что это действительно так... Следующим ударом вовсе вышибить из него дух. Вен с изумлением услышал внутри себя некий голос, уговаривавший отступиться и уносить ноги. Волкодав пригнулся, как против сильного ветра, и двинулся на Тилорна. Следующее ха ученого чуть не заставило его споткнуться, но он продолжал идти. Если он что и умел, так это отвечать яростью на ярость, и беспощадностью на беспощадность, жизнь научила. Хакнуть в третий раз Тилорн попросту не успел. Прыгнув вперед, волкодав мигом скрутил его и прижал к полу. И грозный воин немедленно испарился, словно мираж, к которому подошли слишком близко. На волкодава снизу вверх смотрел прежний Тилорн, улыбающийся, взмокший и виноватый. Волкодав выпустил его и сказал: «Все-таки ты колдун». «Так я и знал, что ты это подумаешь», — огорчился Тилорн и принялся оправдываться. «Это совершенно такие же приемы, как и те, которыми владеешь ты сам. Только основаны они не на ловкости тела, хотя и на ней тоже, но еще и на сосредоточении мысли, позволяющей направлять, скажем так, духовный удар».
Волкодав оглянулся на Нилит. «Значит, вот ты как лошадей пугать собиралась». Нилит молча кивнула, а Тилорн продолжал.
«Эти приемы позволяют обезопасить себя от зверей, да и недоброго человека можно прогнать».
Волкодав заметил. «Меня ты не больно прогнал».
«Я осторожничал», — гордо объявил Тилорн. «Ты мой друг, и ты все-таки ранен. Если ты заметил, я тебя по больному месту не бил. И потом я сам еще не вполне...» Тут он запнулся, покраснел и честно добавил. «По правде говоря, я бы и тогда с тобой, наверное, не совладал».
«Ты очень сильный», — подтвердил Эврих. Тилорн покачал головой.
«Не в том дело».
«Как же ты такой ловкий в клетку попал?» — спросил волкодав.
Тилорн пояснил, что владеющего волшебной борьбой тоже можно смять числом и взять измором, что, собственно, с ним и произошло. Волкодав решил последовать своему давнишнему правилу – осваивать любой увиденный прием, даже самый на первый взгляд нелепый. Он попросил Тилорна показать. Тилорн поставил на лавку полено и долго объяснял Вену, как вызывать в себе ненависть, как обращать ее в силу и затем метать в суп противника. И правда, по мановению его ладони полено взлетало, как сдунутое, и звонко брякалось в стену. Волкодав долго пробовал, но у него так и не получилось. Наверное, кое-что ему было все-таки не дано. Он умел только гасить лучину, издали направляя на нее развернутую ладонь. Так вены проверяли себя перед поединком, желая узнать, достигнуто ли внутреннее равновесие. Он не стал ничего говорить, хотя и был задет за живое. Трое суток он не садился в доме за общий стол и ночевал во дворе у маленького костерка внутри круга, вычерченного на земле. На третью ночь он не спал вовсе, но никто не пришел. «Должно быть, — рассудил Вен, — Марана Смерть сразу забрала своего последователя к себе». Как он и предвидел, князинка Елень в самом деле несколько дней не выходила из крома, и даже из своих хором показывалась очень редко. Однако потом все пошло совершенно как раньше, с той только разницей, что теперь никто уж не фыркал и не насмешничал по поводу телохранителя Вена. Волкодав невозмутимо стоял у кресла государыни за правым плечом, обманчиво спокойно сложив на груди руки, и над локтями из рукавов кожаного чехла выглядывала кольчуга. Он ее и не пытался скрывать. Однажды на рынке его зазвал к себе какой-то купец и попытался вручить подарок – дорогой красивый кинжал. Купец уверял, что не ищет никаких милостей кнесинки. Волкодав поблагодарил, но подарка не взял. Тилорн по-прежнему пропадал у мастера крапивы. Дюжи и уноты провожали ученого туда и обратно. Вдвоем с крапивой они сходили к стекловару Астею и заказали чаши. Причем повторилась почти та же история, что и в мастерской Бронника. Любознательный Тилорн начал задавать вопросы и, понятно, сейчас же принят был за подсыла. Потом увлечен в колдовстве. Кончилось же тем, что Астей и крапива чуть не за бороды взяли друг друга, оспаривая, кому завтра принимать у себя мудреца. Добрый Бронник страшно гордился тем, что самой кнесинке телохранитель облекал себя в кольчугу, приобретенную у него в мастерской, и ходил гоголем, пока кто-то из соседей не умерил его гордость, справедливо заметив. «Было бы с чего пыжиться, если бы о твою кольчугу те ножи притупились. А так...»
«Неслышные тени придут к твоему изголовью и станут решать наделенные правом суда. Кого на широкой земле ты подаришь любовью? Какая над этой любовью родится звезда? А ты убаюкана тихим дыханием ночи, по-детски легко улыбнешься хорошему сну, не зная, не ведая, что там тебе напророчат, пришедшие властно судить молодую весну. И так беззащитно доверчиво будет улыбка, а сон так хорош, что никто не посмеет мешать. И, дрогнув смущение, хозяйки полуночи зыбкой судьбы приговор погодят над тобой оглашать. А с чистого неба льет месяц свой свет серебристый, снопы и охапки и полные горсти лучей, черемуха клонит душистые пышные кисти, и звонко хохочет младенец прозрачный ручей. И что-то овеет от века бесстрастные лица, и в мягком сиянии чуда расступится тьма, и самая мудрая скажет: «Идемте, сестрицы, пускай выбирает сама и решает сама».